межконфессиональных, межденоминационных, и Всемирный совет церквей, экуменическое движение – это самое яркое представительство межнациональных, межденоминационных, межконфессиональных объединений. Есть еще, тоже, вернее, появилось в XIX веке совершенно новое для христианства явление – парацерковные организации. Парацерковные организации, то есть это внецерковные организации, христианские, но не церковные. Всегда в истории христианства церковь была основой и миссия, основой всей деятельности, была церковь. С XIX века появляются специализированные организации, которые уже не являются церковью, но как бы от церкви существуют, внецерковные или парацерковные организации. Ну, прежде всего, это миссионерские организации, всякого рода миссионерские общества. Одной из первых появилось британское морское миссионерское общество, так называемое Sailor Society. И я тоже до сих пор имею честь принадлежать к капелланам этого общества. Заканчивал я программу в Амстердаме, в Роттердаме, вернее. В Роттердаме мы учились, учился на капеллана. И теперь являюсь еще и капелланом Одесского морского порта. У нас есть такое служение, очень эффективное, как мне кажется, служение. Целая большая группа у нас капелланов, 5, наверное, или 4 или 5 капелланов. И вот, кстати, об одежде. Там у нас есть одежда. У капелланов есть одежда. Ну, у разных капелланов там разное. Я, например, там ношу, если надо, уже на каких-то торжественных мероприятиях, где я представляюсь как капеллан, там мне приходится одевать уже рубашку Colors. И вот и там по телевидению, например, если я выступаю где-то как капеллан, так я там уже одеваюсь в форме капеллана. Другие капелланы у нас носят другую форму, есть несколько видов форм капелланских. Так что там это оправдано. Если в пасторстве мы ставим большой вопрос, надо ли это просто к беседе с Иваном, сегодня утренней беседе, то в капелланском служении это действительно необходимо.
Чем это оправдывается?
Ну, мы ходим, потому что это всемирная организация, и когда приходят суда в Одесский порт, ну, каждый день там много довольно судов, мы посещаем эти суда и встречаемся с моряками, беседуем с моряками, оказываем им какую-то помощь. Они знают, что капеллан, когда приходит, ну, это видно, что это капеллан. Всегда есть какие-то вопросы, там, ну, реально какие. Сейчас же команды все, которые приезжают сюда, они все имеют международные команды. Нету уже только русских там или там украинских судов отдельно или каких-то других национальных судов, как правило, не как правило, а только, я уже давно не помню, разве что турецкие иногда суда еще приходят, там только арабы могут быть, только турки. А в принципе все другие суда, которые к нам приходят, это суда, где смешанная команда. Филиппинцы, как правило, это палубная команда, матросы, это филиппинцы. Средний командный состав – это там мотористы, помощники капитана. Вот, до помощника капитана – это, как правило, европейцы, русские, украинские, поляки. И высший командный состав – это только греки, как правило. Редко-редко кто-то другой бывает. Ну, капитан или его помощник, первый помощник – это, как правило, греки. Это элита, да, на сегодняшний день. Даже китайские суда, по флаги, конечно, совершенно разные, они никогда под своим родным флагом не ходят, они устраивают там, где ну, дешевле платить налоги, в таких странах регистрируются. Но моряки нуждаются в духовной помощи. И вот когда приходит судно, мы посещаем это судно и встречаемся с командой, ну, во время перерывов, как правило, потому что они все работают постоянно, встречаемся с командой, то очень часто бывает, что кто-то хочет побеседовать с капелланом. Ну, особенно я всегда предупреждаю, например, моряков, как надо вести себя в Одессе, какие опасности их могут подстерегать, опасности их подстерегают сразу за воротами порта, как только они выходят, и что их может ожидать, куда не ходить, куда ходить, если они хотят, чтобы сохранить здоровье и семью, В общем, много есть таких вот вещей, которые надо предупреждать моряков, беседовать с ними, оказывать им душепастырское такое попечение. Это люди, которые находятся в экстремальных условиях, там 7-6 месяцев, 8 месяцев вне дома, бушующее море, это постоянная работа, ни ночи, ни дня нету. Это очень тяжелые условия работы, их постоянно обирают, их обворовывают, у них постоянные проблемы всегда, на них все хотят нажиться. То есть это действительно группа, которая нуждается в серьезной помощи. И, кстати, это давно было. Еще в 17 веке появилось, в 18 веке особенно бурно стало развиваться это капелланское служение. Это было первое такое миссионерское, одно из ранних миссионерских обществ, которое начало работать, они работали именно с моряками, британское общество. Другой вид межцерковных и парацерковных объединений – это библейские общества. Значит, это библейские общества. Библейские общества тоже появились в 19 веке, сначала в Британии, это было британское и международное библейское общество, а также в России. В России, как я уже говорил, Голицын был председателем русского, как оно называлось точно, по-моему, российское библейское общество. Или библейское общество России, ну что-то вот таком, в таком духе. Голицын был председателем этого общества, и общество занималось переводом книг на языки народов России, потому что здесь очень много было новых народов, которые не имели своего Евангелия, и также начало переводить книги на русский язык, библейские книги. Это библейское общество взялось. Под руководством Филарета, я уже упоминал о нем, Филарет Московский, прекрасный библеист, очень глубокий и тонкий философ, митрополит Московский. Но тогда он еще был ректором Петербургской семинарии, академии, когда начался этот перевод. И первая часть, вот Новый Завет, был закончен в 1818 году. Закончили перевод Нового Завета. Его издавали по частям, издавали как весь Новый Завет, причем параллельно славянский текст и русский текст шел, две колонки. Вот такое издание было, первое издание. Но со смертью Александра началась реакция на библейское общество, православные иерархи очень протестовали против перевода Библии на русский язык. Библейское общество закрыли при Николае I, и даже более того, сожгли весь отпечатанный тираж Пятикнижья, сожгли в печах кирпичного завода Петербурга. Это, конечно, был такой варварский, а?
Да, безумие такое.
Да, варварский такой.
Не сохранилось ни одного
экземпляра? Не, ну, может быть, сохранилось, я не знаю, я не интересовался просто никогда. Ну, сожгли, все сожгли, но переводы остались. Переводы были сделаны благодаря тому же Филарету при коронации уже Александра II. Во время коронации Филарет сумел дипломатией, такой хитростью, но все-таки сумел добиться снова открытия библейского общества после смерти Николая I. И сумел добиться открытия библейского общества и разрешения на перевод. И перевод уже теперь делался не под руководством Филарета, а перевод начал делаться под руководством четырех академий. На четыре академии были созданы комитеты в Петербургской, Казанской, Московской. И какой еще? Какая? Киевская, да. Киевской, наверное. Да, было четыре. Киевская была четвертая, да. Киевской. Вот в этих четырех академиях были созданы комитеты, и они занимались не только переводом, они занимались обсуждением перевода. Филарет по-прежнему курировал этот перевод, он составил принципы перевода, как переводить и что, но уже переводом он лично не занимался, и Потом этот текст обсуждался и утверждался на заседании Священного Синода, поэтому он называется синодальный текст, вот, которым мы пользуемся, наш вот русский библейский. Он вышел в 1767 году, полностью был завершен, опубликован в 1867 году. Нет, я неправильно сказал, 76-й, 70, не 67-й, а 76-й, наоборот, 76-й год. 1876 году. И этот перевод является, на мой взгляд, одним из лучших переводов. В всяком случае, вот я помню, что наши студенты в Одессе, несколько студентов делали очень детальный анализ различных переводов на русский язык. Ну, сравнивали эти переводы по где-то порядка 10-12 критериям. Там и точность перевода, и красота перевода, и там адекватность, понятность, там много-много таких критериев было выделено. И синодальный перевод все-таки занимает одно из первых мест, фактически у всех он выходил на первое место по суммарному такому коэффициенту оценки перевода. В чем-то он страдает, пожалуй, единственное, что можно упрекнуть синодальный текст, то, что за основу был взят текстус рецептус, а не критический текст Библии Нового Завета. И из-за того, что это текстус рецептус, естественно, туда попали все те ошибки, которые были присущи греческому тексту. А уже с текстуса рецептуса, когда идет анализ перевода, то там вопроса вообще нет. Очень качественно и хорошо сделано. И то, что иногда обвиняют, что там православность какая-то чувствуется, или где-то крен в православии, практически, ну, я не обнаружил, в всяком случае, наши студенты не обнаружили, я тоже лично не знаю таких вещей. То, что кажется таким креном православия, в общем, можно вполне понять общепринятостью языка, русского языка того времени. Конечно, современный язык уже отличается от этого, но для того времени, для языка того времени, это было очень хорошее произведение. Так что мы имеем хороший текст, и, к сожалению, библейское общество было закрыто советами, и только в 90-м году, благодаря деятельности Александра Меня, Александр Меня настоял, и вот его энтузиазм, его энергия помогла снова открыть библейское общество, российское библейское общество. Сегодня оно снова существует, российское библейское общество. Ну, большое количество – это по библейские общества. Ну, я не говорю, что в других странах тоже есть аналогичные общества, это понятно, это только мы говорим сейчас о России. Другое направление парацерковных организаций – это миссионерские организации. Ну вот из таких несколько очень мощных организаций – Campus Crusade for Christ, Билли Брайта организация, вы, конечно, хорошо все знаете эту организацию, «Навигаторы» – это очень мощная организация, вот, которая имеет несколько кораблей, один из них – «Логос», например, корабль, «Дулос», корабли, которые… как бы плавающие магазины.
Почему вы их называете навигаторами?
Они называются навигаторы.
ОМ-миссия, это навигаторы разные.
Не-не, это часть навигаторов. Это большая была группа навигаторов, которые, ну, они так назывались навигаторы, а потом они отделялись, они немножко разукрупнялись, имели разные направления деятельности, но это одно движение было навигаторов. Так они... Они вместе работают.
Они похожи по стилю работы, по всяким таким...
Нет, просто мы навигаторов знаем по ученичеству чисто.
А какие вы навигаторы?
Мы навигаторы, вот как раз те, которые занимаются ученичеством.
А, только ученичество вы знаете.
Да, а ОМ, они, ну, как у них там своя какая-то такая...
Ну, они, это единая глобальная была миссия, которая имела разные, ну, как-то направления работы. И... Сегодня, я даже не знаю, наверное, они все равно вместе. Я так полагаю, что они все-таки вместе. Гедеоновы братья, очень крупная миссия, которая тоже работает с 18, с конца 18 века. Бизнесмены стали объединяться, как вы знаете, для того, чтобы вместе печатать новые заветы, раздавать везде новые заветы. Ну и много других, я не называю, вы, в общем-то, в курсе дела. Это большие, просто характерная черта этого времени, появление таких миссий. Очень известное направление в миссионерской деятельности – это социальная работа. Появилось большое количество миссий, которые стали ориентироваться не на прямую евангелизацию, ну, как, скажем, навигаторы или Campus Crusade for Christ. Вот Campus Crusade тоже, кстати, это не единая миссия. Сегодня Campus Crusade имеет очень много разных направлений, ответвлений, учебная деятельность отдельно у них есть, отдельно. Начинали они только как Crusade, как, ну, Crusade — это крестовый поход. Нет, это все. Это межденоминационное.
Новая жизнь, это
новая жизнь принадлежит Campus Crusade. Студенческое движение. Это все ответвление теперь уже от Campus Crusade. Я даже не знаю, нет, наверное, он не пятидесятник. Разве он был пятидесятник?
Билл Брайт и еще кто-то, да, они начинали вместе это служение?
Не, ну, когда-то, может быть, Campus Crusade, да. Но я не знал, что Билли Брайт это пятидесятник. Я никогда не интересовался, правда, но... Ну, может быть, и пятидесятник. Ну, во всяком случае, четыре духовных закона, конечно, вы хорошо знаете Билли Брайта.
Их критикуют
очень... Они сыграли в свое время большую роль, но особенно на Западе. Когда их попытались применить здесь, в России, мне кажется, это было довольно смешно и неудачно.
Ну, до сих пор у нас это фильм Иисус, миссия фильма Иисус, они как бы идут отдельно. Ага. Это часть этого. Они используют четыре духовных закона, у них нет ступеней там, это...
Да, работает это?
Ну, работают. Я бы сказал так, опять же, от церкви зависит.
Работают или работают?
Это же только первая ступень, только начало.
Ну, я понимаю, да.
А у них там получается. Как используется Святым Духом там.
Да, много брошюр там таких есть. Но как-то много я слышу критики в отношении тех, что оно такое слишком как-то простое, примитивное, наш человек. Мол, сложнее, его так трудно взять вот этими четырьмя духовными законами.
Каялись, когда мы благовествовали, люди каялись.
Да. Да. А что потом дальше?
Ну, я не знаю, мы были в гостях в Воронеже, проводили евангелизацию, использовали четыре духовных закона, но мы их звали, да, в Воронеже, там, у святого источника, у Курича, внизу там церковь. Мы туда звали людей, не знаю, как были и не были, один из них даже черный был, с которым я молился. Забавно.
Хорошо, друзья. То есть, ну, критика есть, но во всяком случае, если это так широко используется по всему миру, наверное, все-таки за этим что-то есть. Слишком уж критиковать не стоит, хотя Россия всегда, вот я уже говорил, придерживается третьего какого-то особого пути. Во всем мире работает, а у нас оно не работает никогда. Но мы действительно какие-то особые. Ну хорошо, дальше давайте. Итак, есть большая группа миссий, которые, это были чисто миссионерские. А есть, или так, евангелизационно ориентированные миссии. А есть большая группа миссий, которые ориентированы на социальную работу. Они появились тоже в 19-20 веке. Ну, например, Act International, это международное действие или международное содействие, или World Vision, такая организация, как бы видение, мировое видение, что-то вот такое. Они главным образом...
Типа Билла Хейблза.
Я не помню.
Билл Хейблз — это церковная, а это социальная.
Они ориентированы на социальную работу, да, я не знаю насчет
вот
этого.
Это подарок, то есть сын-то Грема, это
сумка самарянина.
Да, сумка самарянина, да. Ну вот видите, тут хоть чуть-чуть оно как-то связано с евангелизацией, спасение. Так они...
А? Армия спасения — это
все... Армия спасения тоже все-таки это во-первых, уже конфессия, даже целая конфессия, это не просто миссия. Это уже они имеют свои служения, они имеют свои, структуру свою имеют, так что это больше, чем миссия. А есть целый ряд миссий, которые озабочены социальной работой и помогают действительно, проявляют эту социальную работу. И, наверное, самая известная к концу уже 20 века – это мать Тереза и ее орден, который она организовала. У нее принцип такой, что она оказывала помощь вот всем тем в Индии, но не говорила ничего о Христе. Она вообще ничего не говорила, у нее молчаливое свидетельство, такая идея была, что вот ее помощь, молчаливое свидетельство, но это молчаливое свидетельство все равно, ну как бы мы и так очень критично подходим к такой форме работы, что только социально превратиться нам в какой-нибудь фонд социальный явно не к лицу. Где-то до церковь остается. Но у матери Терезы что-то получалось, потому что, несмотря на то, что она ничего не говорила, все понимали и знали, что это католический орден, благодаря ее одежде, благодаря тому, что она сама там молилась все время. Ну, вот это как-то несло евангелизационный такой элемент.
Может, то есть это просто о католической церкви, а не о Христе?
Может быть, проповедь о католической церкви это была. Ну, во всяком случае, это я просто рассказываю то, что оно есть, как факт. Как оценивать его, это немножко сложнее. Да. Еще одно направление, вот, как бы в таких межцерковных организациях, это большие объединения учебных заведений, и вообще развитие учебных заведений. Учебные заведения, которые стали уже отделяться от чисто церковных учебных заведений. Потому что первоначально учебные заведения рассматривались как, ну, как именно как семинарии, как место, где готовят служителей. Семинарии – это от слова вот семена, это рассеивание семян, подготовка семян для того, чтобы потом можно было делать рассаду. Но в 19 веке, особенно в 20 веке, служители, и не только служители, вообще богословие стало выходить в самостоятельную какую-то область и отделяться от чисто церковной подготовки служителей. Стали появляться богословские факультеты в обычных университетах. Кстати говоря, большинство, или даже не большинство, практически все университеты и в Европе, особенно в Америке, они были сначала религиозными школами. Там, скажем, Сорбонна в Париже или Оксфорд в Англии, любые самые знаменитые университеты, это были церковные школы, которые сначала предназначались для подготовки служителей. Постепенно там стали появляться другие факультеты, медицинские, юридические факультеты и все прочее. И в конечном счете оказалось, что в университетах есть только один факультет, теологический факультет. И 19-20 век характерен тем, что эти факультеты перестали находиться под контролем церкви, какой-либо церкви. Даже, там, скажем, католический университет есть. Если там богословский факультет, то фактически церковь не контролирует, не может уже контролировать богословие на этом факультете. Если взять, скажем, баптистские университеты, ну, Бейлор, например, большой, или Сэмфорд, это очень крупные баптистские университеты, которые были основаны баптистами для подготовки служителей, потом туда добавляли разные другие факультеты, но на сегодняшний день они абсолютно самостоятельные, и там есть отдельно, ну, так называемые Divinity School, как они говорят, или там Божественная школа, Церковная школа остается, или Богословский факультет он может называться, но они не под контролем церкви, уже это под контролем академического мира. И это означает, что церковь не влияет фактически на богословие, которое формируется там. Это просто надо тоже знать и понимать для опыта, к которым мы идем, Потому что сегодня у нас еще наши богословские школы подконтрольны церквям, но мы очень быстро повторяем во всем путь западного мира, несмотря на то, что так отвергаем этот западный мир. А реально мы повторяем путь. И рассуждая о судьбе богословских школ у нас, о будущем, мы, конечно, должны помнить опыт, что произошло. Там, правда, понадобилось где-то полтора, может быть, столетия для того, чтобы пройти этот путь, но при наших темпах мы можем это за несколько десятилетий осилить и повторить тот же опыт. Поэтому надо быть здесь внимательным и контролировать это дело. Кроме того, богословские школы, что тоже характерно, стали объединяться в ассоциации для того, чтобы поддерживать друг друга, помогать друг другу, развивать друг друга. Эти ассоциации известны под разными именами, но, например, Всемирный совет церквей образовал аккредитационную ассоциацию, которая называется ВАКАТИ. Это акроним, я не помню сейчас точно, неважно, как его расшифровывать, но это организация, которая объединяет очень большое количество университетов, семинарий, школ богословских, и смысл ее в том, причем разных деноминаций, потому что это под эгидой Всемирного совета церквей, и смысл в том, чтобы достигать каких-то академических стандартов вместе, для того, чтобы выдерживать какую-то планку качественную, и иметь общение между собой. Это такая цель. В ответ, это, кстати, в 60-е годы только 20-го столетия было организовано в ВАКАТИ. В ответ на это, где-то в середине 70-х, примерно в 75-м году, началось движение среди евангельских школ, которые не хотели присоединяться к этой аккредитационной ассоциации, к ВАКАТИ, но создали свою собственную, стали создавать свои собственные ассоциации, региональные ассоциации. Первая появилась в Африке, аккредитационная ассоциация, потом появилась в Северной Америке, в США и Канада, потом на других континентах. Я работаю в Евроазиатской аккредитационной ассоциации, которая охватывает территорию бывшего Советского Союза, Евразия.
Только бывший Советский Союз у вас, да?
Практически. У нас есть одна школа, не одна, две даже школы в Центральной Европе. В Вене одна школа в Праге, IBTS, тоже член нашей ассоциации. Но формально они-то не на территории бывшего Советского Союза, но работают на Советский Союз. Так что здесь речь скорее не по географии надо мерить, а по влиянию, по тому, для кого работают эти школы. Если они работают на наших людей, в России, Украине, Белоруссии, на бывший Советский Союз, то они тогда относятся к нам. Потому что была большая дискуссия по поводу того, где должны проходить границы между этими аккредитационными ассоциациями. Скажем, Ближний Восток должен относиться к Африке или нет. Ливанская школа, например, в Ливане, я сейчас еду в Ливан, в Бейрут, там очень хорошая семинария есть. Так вот, куда она должна относиться? Относится ли она к африканской? География вроде как к Африке надо ее относить. Ближе она к африканской, но по духу, по устройству, по подходу она абсолютно не африканская, она не соответствует африканским школам. Она либо в европейскую, либо, может быть, раньше они входили в азиатскую вообще. Но азиатская очень далеко, они в Филиппинах находятся. В общем, здесь есть какие-то сложности в границах, но это не так важно сейчас. Итак, есть объединение богословских учебных заведений. И эти объединения тоже предназначены для того, чтобы помогать. И эти объединения не имеют, как правило, конфессиональных перегородок. Вернее, как, они не имеют деноминационных перегородок, правильнее сказать. Они имеют конфессиональные перегородки. Скажем, в Евроазиатской аккредитационной ассоциации у нас есть исповедание веры, 12 пунктов исповедания веры, которые должны соглашаться, подписывать все члены нашей ассоциации. И это исповедание веры подписывают пятидесятники, баптисты, лютеране, пресвитериане у нас есть, кто там еще, реформатские, реформатская семинария есть, методисты есть, ну, то есть достаточно большой круг. Но вот это исповедание веры, например, наше не смогли подписать адвентисты. Есть такая заокская школа, очень хорошая, очень мощная школа, там и потенциал большой, и в академическом плане она хорошо стоит, но по исповеданию веры они не проходят к нам. И вот поэтому они оказались в стороне, хотя они очень хотели присоединиться, просили даже исправить исповедание веры, но исповедание веры исправлять, конечно, никто не может. Ну вот как раз последний 12-й пункт эсхатология, потому что они не могут согласиться с тем, что будет вечное наказание грешников. Там было указано и про вечное блаженство, и про вечное наказание. Но вот вечное наказание, если бы там не было упоминаний про вечное наказание, они бы подписали. Все остальное у них проходит. А вот вечное наказание... Плохо. У них нет вечного наказания. У них нет. Нет, по учению адвентизма человек вот умирает, и на этом все. Засыпает, сон, и это вечный сон, и пробудятся только те, которые для жизни вечной. А вечное наказание заключается именно в том, что человек не воскреснет. Это и есть его наказание. Но мучения, вот гиены огненной, вечного мучения нет. По их представлениям. И они доказывают, приводят тексты, обосновывают писанием, что вот только смерть, сон – это и есть самое тяжелое наказание. Ну, да, да, да. Они истолковывают, что никакого воскресения для грешников уже не существует, только для праведников существует. Да, вот я даже не знаю, как они это могут истолковать. Они почему-то это не обращают на это внимания.
Единожды Христом сказано.
Да.
Ладно, дурашку не вспомянулась польская. Плача скрежет зубов.
Да. Ну вот, они не относят это к вечному наказанию. Как-то и то, что там рассказ о Лазаре и богаче, тоже это они относят это как притча просто. Как образная история. Да, да, да. Вот они это толкуют как притчу, поэтому не истолковывают буквально, как мы истолковываем. Мы имена там, допустим, и нет понятия, не написано, что это сказал притчу. По поводу других притч написано, что сказал также им притчу. Здесь никаких упоминаний на этот счет нет. Но у адвентистов вот такой взгляд. Это их понимание. И они душу не верят, кстати говоря. У них нет вообще понятия души. Душа – это кровь. Вот человеческая кровь – это и есть душа. Душа – это жизнь просто человека. Поэтому они, кстати, очень строго следят, чтобы не есть с кровью, никаких там вот, чтобы крови нигде не было. Они даже, например, тюльку, мой знакомый адвентист, он не кушает тюльку, потому что из нее же кровь не выливают, ее солят прямо так. Вот. И поэтому, раз кровь не вылилась, значит, ее кушать нельзя. Там кровь остается. Хотя мы потом чистим вроде бы как бы эту тюльку, но все равно кровь не слили правильно. Так что...
Сила там.
Да, ну образование очень хорошее, потому что, ну, во-первых, база очень хорошая, хорошая академическая подготовка преподавателей, они все, много преподавателей с докторской степенью, закончили известные протестантские университеты, то есть подготовка у них, библиотека великолепная, то есть как бы по внешним таким признакам они на очень хорошем уровне находятся, финансирование очень мощное у них нет проблем с финансами. То есть, вот так внешне я был там у них вот в Заокском этом центре, в семинарии, очень сильная семинария, но в богословском отношении они с нами не могут быть, и мы с ними не можем быть. Так что, Есть какие-то границы, в которых мы можем находить единство, а есть те вещи, которые выходят за рамки единства. Вот. Поэтому мы согласились вот с исповеданием веры, есть исповедание веры, и вокруг этого исповедания возможны какие-то объединения. Если не можешь подписать такое исповедание, не согласен, значит, не должен. Кстати говоря, вот, по-моему, кажется, да, Павел мне тоже высылал исповедание, я не помню, кто-то мне высылал, или это я преподавал Campus Crusade, для них я преподавал тоже курс по истории недавно, так они мне, кажется, это они, а не Павел, не Тагабицкий высылал. Кто-то мне высылал сначала, перед тем, как я приехал читать курс, мне выслали исповедание веры. Я почитал, согласился, подписал его, тогда только мы начали сотрудничать, и меня пригласили, чтобы я там читал курс. А если, если бы я не подписал, не пригласили, я считаю, что это очень правильно. Я очень поддерживаю это, очень хвалил их за это. Потому что тогда, когда вот приглашают профессоров, то надо либо требовать от них исповедания веры, чтобы они дали свое личное исповедание.
Либо свое предлагать.
Либо свое предлагать, да. Если вот проходишь по нашему исповеданию, пожалуйста, читай. Поэтому в Одессе...
Добрый церкви так сделать, прежде чем проповедника за кафедру ставить.
Ну, видите, баптисты, как раз это я буду еще говорить об этом, это их свобода до того доходит, что они не признают никаких исповеданий веры. Наши славянские, вернее, как в начале баптисты еще писали исповедание веры, но очень быстро поняли, что это не баптистский принцип. И фактически вот уже с 18 века у баптистов не существует исповеданий веры, только вот у славянских баптистов есть еще исповедание веры. А у всемирных баптистов вообще нет исповедания веры. Их принцип – это свобода. И ты баптист, значит, хорошо, мы тебя по духу распознаем, признаем, а исповедания не надо. Нарушение баптистского принципа. Хорошо, друзья, мы уже перерыв. После перерыва...
Давайте помолимся.
Да.
Вот, Наташа Горшинина. Сестра сейчас лежит в реанимации,
да ты чё,
и будут ее сейчас оперировать.
Почки?
Я не знаю, что...
Ну, будут оперировать, была... кесарево делать, да?
Да, да, да.
Кесарево.
И, ну, довольно...
Ну, ей в марте срок был.
Угу. Рановато и...
Очень
проблем,
рановато.
Да, прям как-то вот внезапно, буквально несколько дней, и ее только положили, и вот уже
она
сейчас...
Проблема, она тяжело ходила. Ну, поблагодарим за, за Игоря с Верой и молиться за Наташу. За Наташу молиться. Она не Горшинина, она Иванова.
Иванова. Да, да.
Так что давайте.
Да, мы же все узнали.
Мы не знаем его, Горшинина.
А я как да. Так, кто молится? Давай, брат, помолись.
Честный Отец, мы видим чудеса Твои, мы видим, как Ты ставишь людей на ноги, как Ты даешь им здоровье, Боже, как Ты продляешь жизнь. Ты даешь жизнь, это все чудесно, и, Боже, Ты видишь проблему сейчас вот этой семьи, Наташи, и в Твоих руках ее жизнь, и жизнь ее ребенка. Мы просим милости Твоей, сделай так, чтобы все прошло гладко, дай ей здоровье, Боже, дай мудрости врачам, исцели ее. Мы хотим еще раз увидеть славу Твою и силу Твою,
да, Господи.
Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа просим. Аминь.
Аминь.
Я все, определился.
Да.
Я вот у Марка...
А что?
Где тема?
Надо их в поле выпускать, в деревне, чтобы жили, трудились, чтобы благодарили.
Я не позвонил, я спрашиваю, что вы из Турции приедете?